Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 11 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. В России началась массовая кампания по набору резервистов. Дональд Трамп принял в Белом доме временного президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Александр Лукашенко отказывается выпустить литовские большегрузные автомобили, застрявшие в Беларуси после закрытия литовско-белорусской границы. Также сегодня.
А что, если предложить американцам переехать в Прагу? Директор тогдашнего вещания чешского Павел Пыхачек встал, пошел в угол нашей столовой, позвонил по прямой линии президенту страны Вацлаву Гавелу.
Большая премьера на телеканале «Настоящее время». Сериал «За нашу свободу», посвященный 30-летию начала вещания «Радио Свобода» из Праги. В ночь на вторник российские войска выпустили по Украине не менее 119 беспилотников, 53 из них были нейтрализованы, сообщают воздушные силы ВСУ. Основной акцент удара — прифронтовые территории Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также Одесская область, отмечается в этом сообщении. А Министерство обороны России сообщает, что в ночь на 11 ноября российские силы ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над 7 российскими регионами, аннексированным Крымом и над акваторией Черного моря. Удару, в частности, подвергся нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. А власти Ульяновской области ввели ограничения на работу мобильного интернета до конца войны в Украине, если федеральное правительство не примет иное решение. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-конференцию региональных чиновников, в том числе министра цифрового развития Олега Якфарова. На прошлой неделе федеральный центр принял решение расширить зоны безопасности вокруг объектов специального назначения, и это постоянно действующие ограничения, а не временные меры на период атаки, рассказали в областном правительстве. Тем временем российская газета «Коммерсант» пишет, что во многих субъектах Российской Федерации началась кампания по массовому набору добровольцев подразделения резервистов, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Недавно был принят закон, позволяющий призывать резервистов на специальные сборы и использовать их для защиты объектов не только в военное, но и в мирное время. Формально нынешнее время считается в России мирным, поскольку официально боевые действия в Украине считаются так называемой специальной военной операцией. На время сборов резервисты, которых предполагается использовать прежде всего для борьбы с беспилотниками, получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами, говорится в сообщении «Коммерсанта». Вот как комментирует кампанию по набору резервистов независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Кто такие резервисты? Резервисты — это люди, которые входили или входят в состав так называемого боевого армейского резерва страны, или БАРС он называется. Это люди, которых время от времени приглашают на боевую подготовку. Например, раз в месяц они, по-моему, день должны куда-то выехать, там, пострелять из автомата, и раз в год проходят месячную военную подготовку. Но понимаете, от кого они могут охранять те или иные военные или военно-экономические объекты? Ну, например, скажем, нефтеперегонные заводы, нефтебазы или там военные предприятия. Ведь у них нет подготовки, связанной с использованием серьезных средств радиоэлектронной борьбы. Это достаточно сложная вещь. У них нет подготовки для использования «Панцирь-С», это зенитные комплексы и так далее. Тем более, что в их распоряжении нет этой техники. Понимаете, вот вся проблема для русских, когда дроны из Украины разносят и зажигают нефтеперегонные заводы, как раз заключается в том, что там не хватает именно железа, не людей, а железа, которая способна отражать атаки беспилотников. Резервисты могут охранять эти объекты, ну, с автоматом в руках. От кого? Ну, только теоретически от каких-то диверсионно-разведывательных групп. Но я что-то не представляю себе диверсионно-разведывательную группу, допустим, Главного управления разведки Вооруженных сил Украины где-нибудь в Перми или где-нибудь еще там, я не знаю, на расстоянии тысячи там с лишним километров от линии фронта. Это не спецназ ГРУ, это совершенно другие люди, которые там могут помогать и время от времени помогают Украине, выводя из строя предприятия или какие-то иные объекты российские. Вот с этими людьми, резервистам, работать бессмысленно. Они не для этого предназначены. Значит, можно, конечно, под таким благовидным предлогом забрать вот этот БАРС, вот этот боевой резерв страны, забрать в армию, значит, подучить их там чему-то еще пару недель и отправить на фронт. Потом, конечно, они могут жаловаться в теории, да, но, знаете, в России жаловаться можно кому угодно и сколько угодно. Даже в Организацию Объединенных Наций можно жаловаться на беззаконие командования, но это ничему не поможет.
Это было мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. На прошлой неделе я посвятил довольно значительную часть выпуска «Времени свободы» тому, как использование дронов в ходе боевых действий изменило лицо войны в Украине. Вообще, нынешняя война породила много неожиданных феноменов. Один из них – военный маркетплейс, которым сейчас пользуются украинские военные. В бригадах ВСУ действует система начисления баллов за каждую уничтоженную российскую военную единицу, будь то отдельный военнослужащий, единица бронетехники или что-то еще. Учет ведется часто с помощью установленных на дронах видеокамер, как заявил на днях президент Украины Владимир Зеленский на совещании с военным и политическим руководством страны. Эти записи позволяют довольно точно утверждать, что Россия в боях в октябре потеряла не менее 25 тысяч военнослужащих убитыми. И, по его оценкам, гибель еще 2-3 тысяч документально не подтверждена. Оговорюсь, что проверить данные, которые приводит Зеленский, в условиях войны не представляется возможным. Но вернусь к начислению так называемых баллов. Как рассказал начальник службы БПЛА бригады ВСУ «Хартия» Игорь Райков, за каждый балл начисляется 10 тысяч гривен, так называемых виртуальных денег, и с их помощью можно выбирать и закупать необходимые для ведения боевых действий средства на специальном маркетплейсе, который называется «Brave One». Вот что говорит основатель Brave One Андрей Гриценюк.
Мы створили первый в свете військовый Амазон.
Мы создали первый в мире военный Амазон. Это маркетплейс Brave One. Это система, куда может зайти военный гражданин и увидеть перечень типов дронов, РЭБов, наземных роботизированных комплексов, других типов средств, которые используют войска, и увидеть, какие лучше, а какие хуже.
Какие краще, какие гирше.
Это был основатель военного маркетплейса Brave One Андрей Гриценюк. Тут нужно, мне кажется, добавить, что психологи часто отмечают в последнее время, что для операторов БПЛА война становится нередко виртуальной, отделенной от реальности. А погоня за баллами, преследование каких-то личных целей в этом отношении, предупреждают психологи, может помешать координации действий разных подразделений ВСУ. Время свободы. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко отказался выпускать из страны более 1000 литовских большегрузных автомобилей, застрявших на территории Беларуси после закрытия Литвой литовско-белорусской границы. Напомню, что граница была закрыта в конце октября в ответ на запуск с белорусской территории в сторону Литвы воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые временно нарушили работу аэропорта в Вильнюсе. Литва обвинила Беларусь в ведении гибридной войны против нее. Лукашенко эти обвинения отвергает. Теперь в ответ на предложение Литвы временно открыть один из пропускных пунктов, чтобы эвакуировать литовские грузовики, Лукашенко объявил, что эти фуры собраны в одном месте и взяты под охрану, причем далеко не бесплатную. Водителям фур Лукашенко предлагает вернуться в Литву, жить в машинах или в гостиницах.
Наши органы внутренних дел, по моему заданию, под руководством госсекретаря, все автомобили литовские, собрали на пунктах перехода и ровненько взяли их под охрану. Хотят эвакуировать, ну что ж, будем договариваться, как эвакуируете просто. Но хочу заявить, мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. Только я не понимаю, что значит эвакуировать, зачем эвакуировать кого-то. Автомобили собраны, стоят под охраной. Те, кто их охраняют, попросили, по-моему, 120 евро за сутки, да? Ну, заплатили за охрану. Сколько суток будут стоять, умножить на 120 евро, платите, забирайте автомобили с грузом. Если в ближайшие несколько дней это не будет сделано, мы примем решение, как МИД заявил, в соответствии с нашими законами, вплоть до конфискации этих автомобилей. Они не могут болтаться на дорогах 1000 100 или 1200 огромных фур, которые стояли где-то там на дороге. Люди мучились, водители мучились. Я дал указание, чтобы водители не обижали, они ни в чем не виноваты. Грузополучатели тоже в Литве ни в чем не виноваты. Пусть обращаются к своим властям в Литве для решения этих вопросов.
Это был белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Отвечая на вопрос по поводу застрявших в Беларуси литовских грузовиков, президент Литвы Гитанас Науседа вспомнил первую волну нелегальной миграции из Беларуси в Литву в 2021 году. Вот что он сказал, цитата. «Представьте, если бы тогда мы звонили диктатору и просили, пожалуйста, не пускай эти тысячи мигрантов через нашу границу. Если бы мы так поступили и не занялись укреплением границы, то сейчас в разных местах Литвы у нас было бы, наверное, около 100 тысяч мигрантов. Мы приняли решительные меры, остановили волну нелегальной миграции, усилили защиту границы и подняли этот вопрос на международном уровне, что привело к санкциям против белорусского режима. Таким образом, мы добились результата», — сказал президент Литвы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шара встретился в понедельник в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Перед визитом в Вашингтон Аш-Шара был исключен американскими властями из перечня особо опасных террористов, в котором он состоял с 2013 года. Позднее Соединенные Штаты даже назначали за его голову вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. Аш-Шара был тогда известен как Абу Мохаммед Аль-Джулани. С 2003 года он сотрудничал с Аль-Каиды в Ираке и воевал с силами международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. В 2006-м был арестован американскими военными и 5 лет провел в тюрьмах Ирака. После освобождения в 2011 году Аш-Шара возглавил сирийское отделение Аль-Каиды Джабхат ан-Нусра, которое некоторое время сотрудничало с террористической группировкой «Исламское государство». В 2017 году Джабхат ан-Нусра была реформирована в Хайят Тахрир Аш-Шам. Основной целью этой новой группировки было свержение режима президента Сирии Башара Асада. Перед встречей с Трампом Аш-Шара заявил, что его сотрудничество с Аль-Каидой является, цитата, «делом прошлого», а вот что сказал о нем сам Дональд Трамп.
Он очень сильный лидер. Он вырос в очень жесткой среде, и он жесткий парень. Мне он понравился. Я хочу поладить с новым президентом Сирии. И мы сделаем все возможное, чтобы Сирия добилась успеха, потому что это часть Ближнего Востока. Я думаю, этот лидер справится. Говорят, мол, у него было тяжелое прошлое. У всех нас было тяжелое прошлое. У него было тяжелое прошлое, и, честно говоря, я думаю, что без тяжелого прошлого у него не было бы шансов. Он очень хорошо ладит с Турцией, с президентом Эрдоганом, который сам отличный лидер и очень поддерживает то, что происходит в Сирии. Мы должны добиться нормализации в Сирии. Сирия – важная часть Ближнего Востока. И я скажу вам, я думаю, что все сложится, и сложится хорошо. Мы также работаем с Израилем над тем, чтобы наладить его отношения с Сирией, наладить отношения со всеми. И это, знаете ли, работает просто потрясающе.
Это был Дональд Трамп. Перед встречей Аш-Шара и Трампа в социальных сетях появились видео, на которых президент Сирии играет в баскетбол с главой Центрального командования Вооруженных сил США адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом. Напомню, что режим Башара Асада в Сирии был свергнут в декабре прошлого года. Асад с семьей бежал в Россию. Ахмед Аш-Шара не раз заявлял, что намерен добиваться привлечения Асада к ответственности за совершенные им военные преступления и преступления против человечности. На переговоры в Вашингтоне обратили внимание и в Кремле, где новый сирийский президент недавно побывал тоже. Вот как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияет ли нынешний визит Аш-Шара в Вашингтон на сирийско-российские отношения.
Здесь я не думаю, что это взаимосвязанные какие-то элементы. Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Вы знаете, что недавно был весьма содержательный и успешный визит господина Шара в Москву. И были его переговоры с Путиным, кстати говоря, весьма и весьма продолжительные. Поэтому мы надеемся, что вот этот наш двусторонний трек получит свое развитие самостоятельно.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В нашем выпуске в понедельник я рассказывал об отставке генерального директора британской вещательной корпорации BBC Тима Дэйви и главы отдела новостей BBC Деборы Тернес на фоне скандала вокруг манипуляций в программе «Панорама» с речью Дональда Трампа, произнесенной им 6 января 2021 года, в день штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Трампа. Вчера вечером стало известно, что юридическая команда президента США направила письмо руководству BBC с угрозой предъявить иск корпорации на 1 миллиард долларов, если до 22 часов по Гринвичу в пятницу 14 ноября BBC не принесет официальные извинения и полностью и справедливо, эта цитата, не опровергнет фильм, показанный в программе «Панорама». Скандал начался после того, как газета «Телеграф» опубликовала внутреннюю записку нанятого BBC, теперь уже бывшего независимого советника комитета корпорации по редакционным стандартам Майкла Прескотта, в которой Прескотт указывал не только на предвзятость, по его мнению, BBC в отношении Трампа, но и на плохо проработанные материалы о расизме, одностороннее освещение трансгендерных вопросов, антиизраильскую предвзятость в арабской службе BBC и более широкие проблемы при освещении событий в Газе. Я цитирую по сайту BBC. Дебора Тернес, комментируя свою отставку, признала, что журналисты BBC делают ошибки, но категорически отвергла обвинение в адрес BBC в институциональной предвзятости.
Хочу сказать, что для меня было честью занимать пост генерального директора BBC News и работать с нашей блестящей командой журналистов. Я ушла в отставку, потому что на мне лежит ответственность. Но я хотела бы ясно сказать, у BBC News нет институциональной предвзятости. Именно поэтому это самый надежный источник новостей в мире.
Это была уже бывшая глава BBC News Дебора Тернес. Тим Дэйви, бывший генеральный директор BBC, сегодня утром заявил, что гордится работой журналистов корпорации. На вопрос о возможном иске со стороны Трампа он отвечать отказался.
Я нахожусь здесь, чтобы возглавлять и поддерживать BBC. Я очень горжусь журналистами, работающими в этом здании. То, что они делают, я считаю невероятно важным. Я хочу поблагодарить каждого из них. Они делают замечательную работу. Добавлю, что все сотрудники BBC работают на благо Великобритании. Я здесь, чтобы возглавить и поддержать их. BBC будет процветать. Я поддерживаю всех в нашей команде и очень горжусь ими.
Это был теперь уже бывший генеральный директор BBC Тим Дэйви. На сайте BBC говорится, что в письме, направленном в британский парламент, председатель совета BBC Самир Шах принес извинения за, цитата, «ошибку в суждении» в отношении отредактированной речи Дональда Трампа в документальном фильме программы BBC «Панорама». При этом Шах назвал просто неправдой предположение о том, что корпорация ничего не сделала для решения внутренних проблем. Шах объяснил, какими соображениями руководствовались редакторы BBC News, редактируя клип с речью Трампа. По его словам, это было сделано для того, чтобы донести смысл речи президента Трампа, чтобы зрители программы «Панорама» могли лучше понять, как она была воспринята сторонниками президента Трампа и что происходило на месте в тот момент. Напомню, это цитата по сайту BBC. Иск против BBC Трамп может подать как в Великобритании, где, кстати, законодательство о клевете очень сложное, так и в США. Трамп уже не раз подавал или угрожал подачей судебных исков против средств массовой информации. Так, в июле этого года телеканал CBS News и его материнская компания Paramount урегулировали иск во внесудебном порядке, выплатив 16 миллионов долларов. Трамп обвинял CBS и Paramount в том, что телеканал CBS News ввел страну в заблуждение особым образом, смонтировав интервью с тогдашним вице-президентом и кандидатом от Демократической партии на выборах 2024 года Камалой Харрис. Иск на 10 миллиардов долларов против газеты Wall Street Journal и ее владельца Руперта Мёрдока Трамп подал за утверждение, что он написал поздравительную записку осужденному за сексуальные преступления финансисту Джеффри Эпштейну. Суд по этому делу все еще продолжается. Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам о так называемых «кремлевских консервах» и записях давно состоявшихся встреч Владимира Путина с госчиновниками в Кремле, которые пресс-служба Кремля публикует как сегодняшние, имитируя кипучую деятельность президента России. Теперь расследовательский проект «Радио Свобода Система» выяснил, что для Путина построены аж 3 совершенно одинаковых кабинета в разных резиденциях, которые всегда выдаются за один – в Ново-Огарёво. Хотя Путин может в этот момент находиться в Сочи или на Валдае. Рассказывает один из авторов расследования проекта «Система» Елизавета Сурначева.
Новость про то, что Путин использует кабинеты-двойники для того, чтобы скрывать, где он находится, уже, в принципе, такая тоже не совсем первой свежести. 5 лет назад об этом написало издание «Проект», и недавно об этом было сказано в книге журналистов Wall Street Journal со ссылкой на источники ЦРУ, что вот есть такая история. Но до этого никто не рассказывал и не показывал, как они выглядят и где именно они находятся. И вот мой коллега, главный редактор наш Андрей Сошников, он посмотрел в какой-то момент на фотографии, сказал, не может быть такого, что построено 3 помещения, и в них совершенно все одинаковое. И мы стали изучать буквально каждую деталь в кабинете. И так мы нашли корреляцию, что есть несколько помещений, в которых отличается расположение предметов, которые нельзя просто так переставить. То есть это даже не ручки, не подставки, это условно переключатель на стене. Для того, чтобы изменить его положение, надо делать целый ремонт в кабинете. И мы получили массив данных, отсмотрев все фотографии того, когда и какие предметы встречались. И потом первым делом надо было отбросить самую очевидную теорию, например, что просто кабинет один отремонтировали. Поскольку все эти предметы встречались в разное время, и они то появлялись, то исчезали, то передвигали, вряд ли каждый день вообще будут делать ремонт, передвигая дверную ручку выше и ниже. Мы составили вот соответствие. И потом мы сравнивали уже эти промежутки времени с, например, командировками журналистов ВГТРК, которые мы нашли в утечке, которую нам предоставила ОССРП. Там в этих командировках, например, было указано, куда именно они едут снимать свои кадры. И вот мы видим, что вот есть кадры из некого кабинета двойника, и в это время журналисты сидят в Сочи. И, скорее всего, вот это показывает, что действительно это было в Сочи. Павел Зарубин сидит в Сочи, в санатории Дагомыс, это государственный пансионат. Он там находится прям месяцами, и вся его съемочная команда, и в эту неделю выходит видео, что он якобы взял интервью у Путина в Ново-Огарёво. Такие корреляции. И вторая очень важная корреляция, которая нам показывала такие совпадения, это врачи. Врачи Центральной клинической больницы, сотрудники Центральной клинической больницы, которые занимаются как раз здоровьем первого лица, часто приезжали и селились в санатории Валдай, на Валдае, собственно, тоже государственные пансионаты. И в момент, когда они там заселялись, мы видели, что Путин пользуется своим 3-м кабинетом, то есть он, скорее всего, сидит все это время в этой валдайской резиденции. Кабинетная инфраструктура, она ему пригодилась на период 2020-2021 года. Сначала началась пандемия, и все ушли на удаленку, и Путин в том числе. Просто его удаленка была не в Подмосковье, как нам показывал Кремль, она в основном проходила в Сочи и на Валдае. И в 2021 году он очень много времени проводил между этими же двумя резиденциями, и в частности, вот уже во второй половине 2021 года, когда была активная фаза подготовки к вторжению в Украину, он много времени проводил на Валдае.
Это была журналист расследовательского проекта «Радио Свобода Система» Елизавета Сурначева. Ну и последнее на сегодня важный анонс. На телеканале «Настоящее время», на YouTube-канале «Настоящего времени» и на каналах видеохостингов, на которых работает русская служба «Радио Свобода», завтра стартует 5-серийный сериал под названием «За нашу свободу». Он посвящен 30-летию вещания «Радио Свобода» из Праги. Его авторы – редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганик. Так что закончу сегодня отрывком из этого фильма, в котором участвует и ваш покорный слуга.
Начало этой истории – это фактически ход 1993 года, когда президентом Соединенных Штатов был избран Билл Клинтон. Тогдашняя администрация Соединенных Штатов пришла к выводу, что в связи с перестройкой в Советском Союзе тогдашнем, а потом и в России, и вообще потеплением в мире, нет больше необходимости в вещании из-за рубежа за деньги американских налогоплательщиков.
Ходили слухи, что все, времена изменились, и свобода, радио «Свобода» больше не нужна. Выполнила свою функцию, везде восторжествовала демократия. Помнишь эти времена, 90-е годы? Розовая надежда на то, что все будет хорошо.
Наступила гласность. Уже даже перестройка отошла. Уже даже Горбачева нет, а Ельцин сидит в Кремле. Люди ездят за границу. Солженицын напечатан. Набоков просто уже мало кого интересует. Ахматова, Гумилев. Все. Какое Радио Свобода? Логически рассуждая, Радио Свобода тогда отжило свой век.
Но недавно мы тут отмечали 70-летие Русской службы Радио Свобода, выступал Ефим Фиштейн, но он тогда на праздновании 70-летия рассказал, что когда вот стало известно в Мюнхене, что Радио Свобода, судя по всему, закрывают, то в курилке там собралось несколько, как он выразился, 50-летних мужиков, которые, значит, решили, а что делать?
Мы сидели и делились грустными мыслями о том, что дальше. Один из нас произнес эту сакраментальную фразу: «А что, если предложить американцам переехать в Прагу?» Эта мысль показалась моим коллегам очень интересной. Директор тогдашнего вещания чешского Павел Пыхачек встал, пошел в угол нашей столовой, где висел настенный телефонный аппарат, позвонил по прямой линии, тогда еще можно было, это было, повторяю, 93-й год какой-то, и можно было позвонить напрямую президенту страны Вацлаву Гавелу. Вацлав Гавел задумался. Идея ему показалась рабочей, несущей.
Вы думаете, кремлевские генералы и политики, они успокоились, объясняли Гавел и Ляхваленца? Нет, это не так. Помяните наше слово. Радио должно быть сохранено.
И вот тогда вмешался Вацлав Гавел, президент Чехии, который, собственно, предложил это здание в центре Праги, бывший парламент Чехословакии, за доллар в год.
Напомню, что это был отрывок из нового пятисерийного сериала телеканала «Настоящее время» «За нашу свободу». Сериал посвящен 30-летию вещания «Радио Свобода» из Праги. Первый эпизод фильма выйдет в эфир вечером в среду, 12 ноября. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в YouTube-канале «Радио Свобода», в телеграм-каналах «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».